птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. Этот час мы начнем, как обычно, с исторического календаря Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно отметить годовщину начала строительства оружейных заводов в Туле, отметить дни рождения физика Людвига Больцмана, испанского гитариста Андреса Сеговии, итальянского гуманиста и философа Пико делла Мирандолы и поговорить о других исторических датах и событиях.
А далее рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнилась уходящая неделя и что особенного произошло в их жизни за это время.
И первые наши гости – двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Людмила Белоусова и Олег Протопопов. На минувшей неделе они побывали в России, впервые после 28-летнего перерыва выступили в Москве и поздравили с юбилеем знаменитого тренера Татьяну Тарасову.
А далее спортивная тема продолжится в программе «Прессинг плюс». Коллега, о чем сегодня будет разговор?
Сегодня вместе с Олегом Винокурова мы подведем итоги чемпионата мира по биатлону.
Во второй половине часа программа «Город Большого Яблока». Одна из ее тем – любовь и производительность труда. Психолог о служебном романе «За и против».
Очень увлекательная и очень актуальная тема. Ну а в конце часа передачи «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» редакционный директор нового детского журнала «Заяц» Игорь Зотов.
Итак, через 6 минут примерно спортивная программа «Прессинг плюс».
А сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
19 февраля 1632 года царь Михаил Федорович вручил жалованную грамоту голландскому купцу Андрею Виниусу на строительство железоделательных заводов под Тулой для литья пушек, котлов, для ковки досок и прутьев с освобождением от пошлин и оброков на 10 лет. Это был первый русский современный оружейный завод и арсенал, вызванный к жизни реформой регулярного войска. В Туле и до голландского предприятия выделывали оружие, так называемые самопалы, но их не хватало. Оружие и артиллерийские снаряды выписывались из Швеции, порох и железные ядра из Голландии. Чтобы обеспечить заводы рабочими, к ним приписали целую дворцовую волость.
20 февраля 1844 года в Вене, в ночь с последнего дня Масленицы на Великий пост, родился физик Людвиг Больцман. Временем рождения он объяснял особенности своего характера, резкие переходы от ликования к скорби. Разносторонне одаренный, любитель поэзии, хороший музыкант, Больцман брал уроки фортепиано у композитора Антона Брукнера. Больцман отлично знал философию, его идеалом было соединение всех физических теорий в единую картину мира. Вершиной учения Больцмана о мироздании стала так называемая H-теорема, основанная на идее атомизма и отразившая материалистический подход к физике. Теорема Больцмана противоречила теориям Маха и Оствальда и была встречена в штыки. Вплоть до начала XX века существование атомистики оставалось под угрозой. Так и не найдя поддержки, Больцман впал в глубочайшую депрессию и покончил с собой в возрасте 62 лет.
21 февраля 1893 года родился испанский гитарист-виртуоз Андрес Сеговия.
Второго февраля 1914 года в петербургском Анечковом дворце состоялась свадьба князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона и великой княгини Ирины Александровны, племянницы императора Николая II. Император, присутствовавший на свадьбе, записал в дневнике: «Все прошло очень хорошо. Эта пара сыграла роковую роль в жизни Распутина. 16 декабря, по старому стилю 1916 года, привлеченный обещанием Юсупова привести к нему жену, старец приехал к ним во дворец, где его сначала попытались отравить, а затем ранили из револьвера и избивали, пока, наконец, не утопили».
23 февраля 1860 года Александр Герцен написал в Гейдельберг своему другу, украинской писательнице Марка Вовчок: «Статьи о Павле я получил». Речь шла о никогда не публиковавшихся документах о царствовании Павла I, сумасбродные приказы императора, воспоминания о его убийстве, а также большая статья о его происхождении. Эти документы составили почти половину второго исторического сборника «Вольной русской типографии» в Лондоне. Герцен писал: «Имеют ли некоторые из них полное историческое оправдание или нет, например, статья о финском происхождении Павла I, не до такой степени важно, как то, что такой слух был, что ему не только верили, но вследствие его был поиск, обличивший сомнения самых лиц царской фамилии».
«24 февраля 1463 года родился Пико делла Мирандола, итальянский гуманист и философ эпохи Возрождения. Мирандола входил в кружок ученых, собравшийся вокруг Лоренцо Медичи, большого почитателя Платона. Мирандола объединил учения Платона и Аристотеля. Не только античность, но и Восток интересовали гуманистов. Пико делла Мирандола хорошо разбирался в иудаизме. Текст Мирандолы о достоинстве человека считается важным завещанием эпохи. Он говорил: «Бог не привязал человека к определенному делу, но наделил его подвижностью и свободой воли. Творец говорит Адаму: ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные».
25 февраля 364 года римское войско провозгласило военного трибуна Валентиниана императором. По настоянию армии он выбрал соправителем своего брата Валента II с титулом Августа. Валентиниан I отдал брату в управление восточную часть империи, а сам правил на западе. В то время границы римского мира терзали варвары. Будучи опытным воином, Валентиниан укреплял границы римских владений в Европе, строил по берегу Рейна укрепления с толстыми стенами и башнями. Но любви народа он не снискал. Валентиниан был груб, жаден и не облегчил налоговые сборы. Император скончался от инсульта во время припадка ярости.
исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
А сейчас на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнилась им эта самая уходящая неделя.
И первые наши гости сегодня – двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Людмила Белоусова и Олег Протопопов. На минувшей неделе они побывали в России, впервые после 28-летнего перерыва выступили в Москве и поздравили с юбилеем знаменитого тренера Татьяну Тарасову.
Она вполне заслужила такой подарок, чествование ее 60-летия. Она, как тренер, конечно, вложила очень крупную лепту в развитие российского фигурного катания. Хотя было много раз всяких разговоров, что она брала готовых учеников и доводила, так сказать, их до чемпионов. Она, конечно, очень резонно ответила: есть многие люди, которые всю жизнь обтесывают только бревна, а есть ювелиры. И в этом смысле она достигла достаточно больших высот. Мы, естественно, были очень рады поздравить ее с этим. И одновременно нам было приятно вспомнить прошлое, потому что мы в свое время выступали за одну команду, сборную СССР. и она тоже каталась со своим партнером Жорой Проскуриным. Но из-за травмы она должна была закончить свое выступление. Ну, как говорится, способности, они все равно когда-то проявляются.
Когда-то еще в 2002 году мы выступали в Харварде вместе с Ириной Лобачевой и Ильей Авербухом. Это было их последнее выступление. Так вот тогда Илья грозился: «Я вас вытащу в Россию». Вы знаете, он сдержал свое слово. Мы впервые вот выступили в Москве по его приглашению. Он позвонил и пригласил нас на юбилей Татьяны. Это первое выступление в Москве после 28 лет нашего невыступления.
Отсутствия
в Москве. Для нас это было небольшим шоком. Чудесный дворец спорта, очень хорошее качество льда. Было даже непривычно. Очень скользючий лед.
Быстрый.
Да, быстрый. И интересно, знаете, когда мы вошли впервые, нам показалось, что весь дворец заполнен зрителем. Это было необычно, потому что каждое кресло имело свой цвет. И казалось, что люди в разной одежде сидят во дворце. Но на самом деле вечером дворец был переполнен.
Ну, ощущения, конечно, для нас были весьма трудные. Вы сами можете себе представить, когда вы выходите на лед после 28 лет перерыва. Вы знаете, что пришло много-много ваших болельщиков, любителей фигурного катания. И когда мы подняли глаза вверх и увидели, что все заполнено до последней ячейки этого зала, до самого чуть ли не потолка, и вот этот шум, с одной стороны, дыхание, буквально слышно их, а с другой стороны, это дыхание было слышно, потому что была кромешная как бы тишина. Все замерло, нас объявили, мы вышли, но наш номер мы начали не сразу. Мы стояли, нам показалось очень долго, сколько это было, минуту или две, или три, потому что мы стояли вместе со всем зрительным залом, со всеми людьми, которые аплодировали нам, и мы не знали, что делать, как себя вести. Мы не могли начать номер до тех пор, пока зрители не перестанут аплодировать. У нас такое было ощущение, значит, что комок подкатывает к горлу, потому что люди продолжали аплодировать и аплодировать и аплодировать. И только лишь после вот такой, как нам показалось, огромной паузы мы начали свой номер. Нам было очень приятно кататься в этом зале и осознавать, что в России что-то изменилось. Самое интересное, что наше последнее выступление было тут же, можно сказать, около этого дворца, 24 июня 1979 года. И вот теперь...
ЦСКА, это было в ЦСКА.
Это было в ЦСКА. А теперь уже новый дворец, понимаете, какая-то новая жизнь.
Что хорошо, что у Татьяны такой большой круг, не только фигуристов, но и деятелей культуры.
Искусство,
да. И что все ее друзья приехали вот на ее юбилейное чествование. Это очень и очень замечательно просто.
Ну, потому что фигурное катание, в общем-то, оно связано с этим искусством, как будто бы невидимыми нитями. После выступления я сказал, что Таня 60 лет – это не возраст, это только начало будущей творческой работы.
Это были двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
И мы продолжаем спортивную тему в рамках воскресного цикла передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы подведем итоги чемпионата мира по биатлону. Сегодня у нас гость в студии Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, Олег, согласны ли вы с такой точкой зрения, что главные для России события в биатлоне начались уже после окончания чемпионата мира?
Ха! Точка зрения непроста. Ну, конечно же, мне, как человеку, являющемуся, собственно, спортивным обозревателем, не хотелось бы вставать на эти позиции. Все-таки я предпочитаю говорить о спорте как таковом и, соответственно, думать, что главные события в том или ином виде спорта происходят именно во время соревнований, по данному виду спорта. Ну, понимаете как, то же самое, что говорить, вот что было главным в футболе для Тринидада и Тобаго в прошлом году. Не то, что эта сборная впервые в истории играла в финальном турнире чемпионата мира, а то, что Джек Уорнер, тринидадец, вице-президент ФИФА, потом был увлечен там в каких-то махинациях с билетами. Ну, предположим, ну вот это к спорту уже прямого отношения не имеет. Тот конфликт, который развивается в биатлонной федерации, в Союзе биатлонистов России, ну, он похож на конфликты во многих других видах спорта российских. Да и думаю, что и в аналоги можно найти и в других странах. Ну и все равно это, ну как я не знаю, веяние времени, я не знаю, там гримасы капитализма, ну как хотите это назовите, но все-таки от спорта я бы это старался изо всех сил отделить.
Ну, нельзя же сказать, что совсем это не влияет на сборную России. Во-первых, сборная России, надо, во-первых, напомнить, в чем дело. Союз биатлонистов России, скажем мы громко, еще раз, мы уже говорили об этом на неделе, вдруг обратился в Международную федерацию биатлона, в свой вышестоящий, так сказать, орган, с просьбой запретить всем участникам сборной России выступать далее во всех оставшихся гонках сезона. На том основании, что у них конфликт с СБР, одни хотят одних спонсоров, другие других. Александр Тихонов, руководитель СБР, нашел нового спонсора еще в начале сезона, еще, по-моему, прошлым летом. Спортсмены вроде бы и не возражали, но хотят заключить индивидуальные контракты с СБР. СБР почему-то этого не делает и так далее. И, ну, представьте, призыв. Любая федерация обращается в вышестоящую с просьбой не допустить своих собственных спортсменов на чемпионат чего там дальше, на гонке Кубка мира.
Ну, в этой ситуации логично было бы этой вышестоящей организации исключить, и мы знаем такие случаи, например, в футболе там или везде, когда если у вас что-то не так, так мы вас исключим из наших рядов. И там потом разбирайтесь между собой, что у вас. Ну, я не знаю, так, видимо, не произойдет, но
пока нет, что,
конечно, это совершенно неприятная, неприличная, вообще позорная ситуация.
Пока что Международная Федерация сказала так, что это внутреннее дело России, разбирайтесь между собой, но пока никого с гонок не сняла. Жалко только для меня в этом то, что Александр Тихонов сам в прошлом великий спортсмен и четырехкратный олимпийский чемпион. Видимо, он полностью переродился в чиновника и рассуждает исключительно со своих нынешних позиций, видимо, забыв, как сам в прошлые времена сражался с чиновниками еще советскими.
Да, ну, конечно, это печально, да, потому что ведь, ну, постоянные слушатели программы «Прессинг» знают, что Александр Тихонов у нас на протяжении уже нескольких лет периодически выступал. Он же возглавлял Союз биатлонистов России, будучи за границей, жил он за границей, поскольку, ну, все, наверное, помнят, что тут у него, против него было возбуждено уголовное дело, он тут, ну, вроде скрывался, не скрывался, я не знаю, но факт тот, что на всякий случай в России старался не показываться, и руководил из-за границы, и, естественно, мы этому человеку, поскольку часто его интервьюировали после различных соревнований, этапов Кубка мира, мы ему как-то симпатизировали, потому что он рассказывал про сложности, про материальные сложности с обеспечением биатлона, а действительно, ну, всем понятно, что сложности эти есть, с плохой материальной базой очень трудно в таком виде спорта выступать, ну и так далее. Естественно, ему самому было уже трудно, у него и личных средств не хватало жить долгие годы за границей. И, в общем, как-то мы, повторю, в этой ситуации ему симпатизировали, ну просто, ну, было жалко как-то по-человечески, человек, у которых и личных проблем-то у него полно. И тут еще и у биатлона, естественно, как он когда рассказывал там, что какой-то за несчастные 80 тысяч евро, ну так, в большом масштабе действительно мизерная сумма, там невозможно купить шлифмашину, там машину для шлифования лыж, без которой, естественно, очень трудно выступать. Ну и так далее. Вот я и говорю, что вызывали симпатию его все вот эти слова, все выступления, но вот сейчас как-то то ли он, я не знаю, пытается компенсировать тебе все, что было упущено до этого. Ну, не знаю, сейчас уже, конечно, его действия симпатии, мягко говоря, не вызывают.
Да, безусловно. Ну и все же, давайте вернемся к чемпионату. Он завершился не на прошлой неделе, мы не говорили об этом, но вот ситуация пока еще под сомнением, чиновническая, скажем так. А вернувшись к результатам, обнаружим, что все те же в лидерах. Сборная Германии 5 золотых медалей, по 3 серебряных, бронзовых, всего 11. У норвежцев, соответственно, 3-2-2. Франция, Россия, Швеция по одной золотой медали. Как бы вы оценили выступление сборной России, которая в нелегких условиях и так, да еще много ушло бывших лидеров сборной команды?
Нет, ну, конечно, именно это, а вовсе не там конфликты. Там же тоже было, естественно, во время чемпионата тоже должны были спортсмены заклеивать там рекламу своих спонсоров. Все это было, но, естественно, вопрос-то не в этом, а на итоги чемпионата мира для сборной России, думаю, повлияли именно вот такие традиционные спортивные обстоятельства. Ну, сколько людей ушло, женская команда вообще почти вся там.
Вся,
да, одна дисквалифицирована, другая рожает, там третья закончила, ну и так далее. У мужчин тоже смена поколений, ну и все такое прочее, естественное для спорта течение событий. Естественно, оно и повлияло на то, что медалей, ну, может быть, чуть-чуть не добрали. Ну, золотая, серебряная и бронзовая, ну, в целом это нормально. Естественно, с немцами и в оптимальном составе сборной России редко когда способна была конкурировать с норвежцами, практически тоже. То, что Германия с гигантским отрывом там победила, это было естественно, независимо от того, ушли у тебя, пришли там или что, да, все равно стоит, Германия должна выиграть.
Все-таки стоит посмотреть на процесс смены поколений, он разительно отличается. У немцев уже ветераны еще катаются, а молодые уже, вот взять хоть Магдалину Нойдер, две золотые медали в 19 лет.
Да,
это же сразу видно, какой резерв идет следом. Сразу человек по 8, по 10 претендуют, в принципе, на медали. Одни в плохой форме, другие тут же готовы занять место. В сборной России ушли ветераны, а так, чтобы резко сразу встать на серьезные позиции, таких не нашлось.
Ну, просто довольно много новых биатлонистов, которые так себя проявляют. Ну, такой вот, я не знаю, суперзвезды, ну, кто сейчас знает, может быть, это Нойнер будет, я не знаю, на протяжении ближайших 15 лет, там, новый, я не знаю кем, Магдаленой Форсберг, там, или еще кем-то, кто знает, может быть, этого и не случится. Но факт то, что появляются молодые, конечно, не так много, как в Германии, но появляются, ну, в общем, процесс нормальный, сборная России, мне кажется, нормально держится на своих, там, ну, может быть, не на третьем месте после Германии и Норвегии, но на третьем, четвертом, там, с Францией, потому что Франция действительно и на Олимпиаде блистательно выступила, и сейчас оправдала на чемпионате мира свою репутацию. Ну, может быть, где-то так. Но в целом, со спортивной точки зрения, это все совершенно нормально. Если бы еще наладилась вот эта организационная вот вся эта ерунда, все бы устаканилось, как принято говорить. Вот
она бы, тогда бы она не была ерундой,
вот
если
именно
бы она наладилась.
Да.
Ну что ж, будем надеяться, что это все-таки случится. Спасибо.
Спасибо. С нами был Олег Винокуров. Ну а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru. На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Город Большого Яблока».
Ну а в 22 часа 7 минут по московскому времени на волнах Радио Свобода очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Олег Винокуров, Валерий Винокуров, Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и обратятся к игровым видам спорта.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию против цензуры на телевидении. Несколько человек перекрыли главный вход в Останкинский телецентр и приковали себя наушниками к ограде, сообщил в интервью «Радио «Свобода» пресс-секретарь движения «Оборона» Александр Ханукаев. Все они были задержаны милицией. В Подмосковье еще в одном районе, Талдомском, выявлен вирус птичьего гриппа. Ранее заболевания птиц отмечали в трех районах Московской области. Как сообщили в Россельхознадзоре, предварительные анализы подтвердили, что причиной гибели птицы стала опасная для человека разновидность вируса H5N1. В Сочи прошел митинг с требованием остановить рост коммунальных тарифов и защитить природу Черноморского побережья Кавказа. Сегодня в Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. В Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. Сторонники резолюции не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вынести ее на обсуждение. Американский морской пехотинец приговорен к 8 годам тюрьмы за убийство иракца. 22-летний капрал был признан соучастником убийства, в котором всего обвиняются 8 военнослужащих. Преступление было совершено в иракском городе Хамдания в апреле прошлого года. В Афганистане в воскресенье разбился вертолет войск международной коалиции. Ведется поисковая операция. Глава МИД Германии, нынешний председатель Евросоюза Франк-Вальтер Штайнмайер, начинает визит по трем республикам Закавказья. Он посетит Азербайджан, Грузию и Армению.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 8 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях редакционный директор нового детского журнала «Заяц» Игорь Зотов.
А сейчас предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На днях губернатор штата Нью-Йорк своей властью на сутки продлил Валентинов день, праздник всех влюбленных. Его отмечают 14 февраля, но в этот раз небывалый снегопад на севере штата сделал невозможной поездку за подарками. В нескольких округах объявили чрезвычайное положение и предложили людям без крайней нужды не садиться за руль. Тем не менее, на небольших дорогах к северу от столицы штата Нью-Йорк, города Олбани, оказались в снежном плену сотни машин. В четверг, 15 февраля, их еще не все откопали. Валентинов день не обошелся без подковырок в адрес американцев. Мол, у них остается все меньше времени для любовного романа. Действительно, статистика говорит, что американцы проводят на работе гораздо больше времени, чем жители других развитых стран. Но дети все еще рождаются. Оказывается, выход найден. Наверное, самая заметная перемена в том, что сегодня американцы проводят больше времени на работе, и поэтому офис становится основным местом знакомств и любови. Психолог Роберт Саттон рассказывает, что раньше подобные вещи не поощрялись, хотя и запретить их было тоже нельзя. Теперь положение меняется. Менеджеры компании стали относиться к служебным романам как к делу неизбежному, которое может оказаться и полезным. Проводятся серьезные исследования на тему, как влияет служебный роман на производительность труда. Из этих исследований явствует, что в начале любовного романа оба его участника постоянно думают друг о друге и отчасти забывают о работе. Страдают интересы фирмы. Но если роман продолжается и связь становится крепче, то фирма выигрывает, потому что оба лояльны не только друг другу, но и фирме. If things don't turn bad, then it actually is quite good for the organization. First of all, you get loyalty. Теперь руководство компании часто ведет себя по отношению к участникам служебного романа как добрый дядюшка или дедушка, помогает паре сочетать служебные дела с личными и иногда дает осторожные благожелательные советы. Показательный пример этого – юго-западная авиакомпания. Там 1100 семейных пар. Это 2200 человек. Говорят, что такая семейственность сокращает текучесть кадров. И компания пользуется этим для своей рекламы. They talk openly about how this leads to loyalty and commitment and also knowledge about the organization. Кстати, президент юго-западной авиакомпании Колин Барретт имеет вид матриарха почтенного клана и доброй бабушки. И то, и другое соответствует действительности. Хотя и эта бабушка, и прочие дедушки опираются в своих добрых делах на законы и здравый смысл. Если роман завязался между людьми, которые равны по своему статусу, то все в порядке. Но что, если это начальник и подчиненная? Иногда сотрудников просят подписать специально составленные контракты. Обе стороны подтверждают, что их любовь имеет место по взаимному согласию, и они знакомы с правилами компании насчет сексуальных домогательств. Контракт защищает фирму от возможных судебных процессов и негативной рекламы. Такие соглашения стали обычным делом в киноиндустрии. Хотя отдельные борцы за гражданские свободы считают, что компании пытаются контролировать поведение своих сотрудников. Как эдакий «большой брат». Don't talk of dust and roses, or should we powder our noses? Don't live for last year's capers. David Bowie, Big Brother, большой или, если хотите, старший брат. We'll build a glass asylum. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В округе НАСА, штат Нью-Йорк, заговорили писсуары. Они заговорили женским голосом.
Привет, big guy. Having a few drinks.
Привет, парень. Значит, ты пропустил несколько рюмок? Тогда слушай внимательно. Не садись за руль. Лучше вызови такси или позвони трезвым друзьям, чтобы отвезли тебя домой. Говорящее устройство, которое мгновенно определяет уровень алкоголя в крови, вмонтировано в пластмассовую коробку с деодорантом, лежащую на дне писсуара. Власти округа НАСА бесплатно раздают устройство владельцам местных баров. Расходы по его приобретению оплачены штрафами, взысканными с водителей, которые оказались за рулем в пьяном виде. Эта инициатива местного ГАИ уже вызвала протесты со стороны отдельных граждан. Они решили, что власти покушаются на их свободу. Я сам решаю, могу я вести машину или нет. Всего-то пара рюмок. Я взрослый человек. Мне не нужно, чтобы за мной кто-то присматривал. Самые ярые и ехидные ревнители гражданских свобод говорят, что в Америке оставалось единственное место, где можно было полностью укрыться от правительства. Это туалет. Теперь власти надругались и над этой святыней. К счастью, так думают далеко не все. Может, это и перебор. Слишком много за нами контроля. Но если это писсуарное устройство поможет сократить число пьяных водителей, то, может, это хорошее дело? Когда-то, 40 с лишним лет назад, Андрей Вознесенский побывал в Америке и написал о ней разоблачительные стихи, как и положено было советскому поэту. Там он пожаловался, что везде-то за ним следили, даже в туалете. И писсуар глядит на вас, как гипсовый богини глаз. Ну, глаз еще не глядит, а ухо уже прислушивается. Какая сила предвидения? Что значит истинный талант?
He'll build a glass asylum with just a hint.
Дэвид Боуи, Big Brother, Большой брат. Песня, так сказать, по мотивам Джорджа Оруэлла. Мы хотим, чтобы кто-то стыдил нас и дурачил. Мы хотим, чтобы для нас построили стеклянный сумасшедший дом. Нам нужен большой брат, который будет присутствовать везде и всегда.
Дэвид Боуи песней «Большой брат» завершает программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а сейчас на волнах Радио Свободы мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях редакционный директор нового детского журнала «Заяц» Игорь Зотов. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый
Игорь. День. Уважаемые слушатели, напомню, что задать нашему гостю вопросы, как всегда, вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Итак, журнал «Заяц». Тираж 50 тысяч экземпляров первого номера. В издании более 60 полос. Планируется ежемесячный выход журнала. На данный момент вышел пока только самый первый его номер. И вопрос к Игорю Зотову такой. Вот вы определяете свое издание как журнал для тех, кто все успевает. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом дивизии. Что и кого редакция имеет в виду?
Сейчас у нас немножко даже изменился. Во втором номере будет еще один девиз. Это журнал для меня и моих родителей. Но первый девиз не отменяется. Это мы имели в виду вообще всех детей, которые живут в России и, возможно, за ее пределами, которые говорят на русском языке, имели в виду детей, которые для тех, кто все успевает, это как бы это в идеале. Хотели бы, чтобы дети наши успевали все. Действительно, это журнал для детей, которые хотели бы, которые могут успеть сделать вот в своем детстве, в своей там, в отрочестве, могут успеть сделать все, познакомиться со всем и выбрать для себя что-то, что пригодится им во взрослой жизни. Вот, наверное, так мы хотели бы определить этот
Спасибо, девиз. Игорь. Ну, а рассказать о первом номере журнала «Заяц» мы попросили Тамару Леленкову.
Откровенно говоря, оценивать первый номер журнала «Заяц» взрослому человеку немного затруднительно. Во-первых, потому что журнал этот адресован современным подросткам, а их поколение значительно отличается от того, какими были когда-то мы. Впрочем, издатели журнала «Заяц» эти особенности учли. Начать с того, что первая рубрика «Техно» рассказывает о всевозможных новинках. Здесь и телевизор в виде пожарной машины, и акустическая система с колонками-цветами, и плеер на ремешке для часов. Однако не стоит думать, что журнал рассчитан исключительно на продвинутых в области техно-ребят, потому как сразу за этой рубрикой следует материал про собак мистера Элиота, их фотографические портреты, черно-белые и невероятно выразительные. Помимо рассказа об известном фотографе, авторы также дают свои рекомендации тем, кто решит сам заняться черно-белой фотографией. И в этом одна из привлекательных, на мой взгляд, черт нового журнала. Он не просто рассказывает о чем-то, он объясняет, как это работает. Вот хотя бы следующая рубрика «Модель», в которой очень наглядно и доступно юному читателю объясняют, как и кем делается вот этот самый журнал. Конечно, в подобном издании без игр не обойтись. Хочешь, заведи виртуального питомца, притворись ковбоем, построй виртуальный город, слепи армию из снеговиков. А нет, займись логикой, играй в спички, отгадывай японскую головоломку, в то время как редакция на этой же странице предупреждает, что курение, питье пива и игры с огнем не показатель взрослости, а дурные привычки, ведущие к опасным наклонностям. Впрочем, нравственными наставлениями здесь не утомляют, скорее наоборот. Биография юного Пушкина, написанная с большим юмором и стилистическим тактом, ведь нельзя же в таком журнале говорить о великом классике сухо и всерьез. Яркий пример занимательной педагогики. Сразу хочется пойти в один из музеев поэта, адреса которых здесь же и указаны. Конечно, без взрослых родителей в большинстве случаев не обойтись. И в журнале «Заяц» придумали рубрику «Мир и мы», где каждая страница посвящена какой-то одной семье. На фотографиях дети и родители из этих семей, такие милые, домашние, и подписи под фотографиями, хотя и короткие, но очень выразительные, характерные именно для этой семьи. А другие подписи о поцелуях, газировке, деньгах и почтальонах очень смешные и точные даже на мой вполне взрослый взгляд. Вообще, общий тон журнала в расчете на самый трудный, что называется, пубертатный возраст, мне кажется, выбран очень точно, без назиданий, но и не за панибрата. Скажем, статья о брекетах, при мысли о которых любая девчонка впадет в депрессию. А вот зря, потому что, по мнению автора статьи, брекеты, цитирую, не только выпрямят неровно стоящие зубы, они доставят и чисто эстетическое удовольствие одноклассникам, которые захотят себе такие же, да и просто прохожим. Словом, мои опасения не подтвердились. Журнал «Заяц» я прочитала не просто с интересом, но и с удовольствием, и очень внимательно разглядывала картинки. Единственное неудобство для меня составил его формат, поэтому я хотела спросить у редактора. Как вы полагаете, ваш журнал будут читать, сидя за письменным столом или лежа на кровати? И еще. Одному из ваших корреспондентов 14 лет. А каков средний возраст ваших авторов? Многие материалы выстроены таким образом, что читатель не просто получает информацию, а приобретает еще и некий практический навык. Означает ли это, что среди современных подростков больше практиков, чем мечтателей?
О новом детском журнале «Заяц» рассказал наш коллега Тамара Леленкова.
Игорь Зотов, редакционный директор этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Итак, предлагаем нашему гостю ответить на вопросы Тамары Леленковой. Первый вопрос связан с форматом издания. Как вы полагаете, Игорь, журнал ваш, цитирую Тамару, будут читать, сидя за письменным столом или лежа на кровати?
Ну, в самом деле, по-моему, не очень удобный формат. А3, насколько я понимаю, это называется, да?
Да еще больше даже.
Даже еще больше.
Нет, таких он даже больше 7 дней, больше большого города по формату. Но мы сознательно сделали такой формат, потому что все-таки в первую очередь этот, мы хотели сделать красивый журнал с большими фотографиями. Что, и на самом деле каждая, буквально каждая страница в этом журнале рисуется вручную. Как вы успели заметить, там всякие есть украшательства и шрифты там разные. И, в общем, все это очень кропотливая работа. Недаром в таком вроде небольшом по объеме 60 полос всего журнале работают 3 дизайнера сразу. То есть это намеренно, мы делали это намеренно, но я хочу сказать, что наш журнал выпускается в так называемом портфеле. Вот во всяком случае первый год мы будем делать именно так. То есть мы делаем еще специальный конверт, мы его назвали портфель. У него свой дизайн, и туда еще в этот портфель мы вкладываем DVD-диск каким-нибудь смешным фильмом или мультфильмом. То есть это такой хороший, кстати, еще подарок. Почему вот перед Новым годом очень хорошо разошелся наш журнал. Вот мы выпустили первый номер, пробный. Вот. Я считаю, что все-таки этот журнал нужно читать не лежа в кровати, а именно вот это журнал для семейного чтения, где его положить на стол небольшой и читать вместе с родителями, я думаю, вот это, собственно, прямое его назначение.
Второй вопрос, Тамара, одному из ваших корреспондентов 14 лет, а каков средний возраст ваших авторов, ну и вообще, кто для вас пишет?
Да я вообще бы с удовольствием принял бы то, что если бы наши авторы все были 14-летние ребята, но, к сожалению, это не всегда возможно. И пишут для нас очень, ну, достаточно известные, хорошо известные московские журналисты, кинокритики, там, допустим, и Наташа Бабинцева, и Катя Варкан, и в то же время пишут дети, и это очень приятно, и, собственно, мы хотели бы, чтобы пробудить вот именно интерес к творчеству именно у детей, и сейчас уже первые плоды этого есть, кстати, на нашем сайте сейчас можно найти работы молодого человека, 16-летнего Пети Воронова, который снял совершенно фантастические 2 клипа про наш журнал, они рекламные, но в то же время 16-летний парень сделал. И, кстати, мы выложили их, у нас пока нет, не можем выкладывать напрямую эти клипы в журнале, поэтому мы выложили их на YouTube, на известном сайте, вот, и любой может посмотреть и оценить. И в дальнейшем мы именно так призываем наших вот юных читателей снимать и присылать нам, мы будем все это выкладывать, сами выкладывать на нашем сайте.
А свой сайт у вас есть уже?
Да, сайт у нас есть, и я хочу сказать, у нас такое появилось после первого номера, естественно, первый номер был пробным, сейчас мы сделали второй, он, конечно, намного более цельный, чем первый, и больше информации в нем. И мы не хотим, то есть мы не занимаемся благотворительностью. Наш журнал – это коммерческое предприятие. Перед нами поставлена задача сделать его окупаемым. Вот. И действительно, для первый номер производит впечатление именно журнала для подростков, для пубертатного возраста. А рекламодатель нам посоветовал немножко снизить возрастную планку до 10 лет. То есть мы рассчитывали сначала первый номер там, от 13 до 17 и дальше. Вот именно до 10 лет, когда юноши еще и девушки, они еще привязаны как-то к своим родителям. То есть больше, уйти больше в семью. И вот для, именно для этой категории, как говорят рекламодатели, это очень, может быть, журнал может пойти гораздо успешнее, чем для такой неустойчивой пубертатной категории, на которую мы рассчитывали в начале. Но сайт наш именно делается для более взрослых ребят, там, от 13 до 17. А вот сам журнал, немножко планка снижена сейчас.
Напомню, третий вопрос Тамары. Многие материалы выстроены таким образом, что читатель не просто получает информацию, а приобретает еще некий практический навык. Означает ли это, что среди современных подростков, на ваш взгляд, больше практиков, чем мечтателей? Ну, а я бы вообще вас спросила, Игорь, добавила бы к этому такой вопрос. А какое оно вообще, вот это поколение, на ваш взгляд?
Да вы знаете, ну, я начну немножко издалека. Дело в том, что вообще русский народ, он больше мечтатель, чем практик. И поэтому наша концепция, она совершенно осознанна. Мы хотим именно мечтать, там мечтают все. А вот во что это все выливается, это не совсем понятно. Поэтому именно мы бы хотели, чтобы мечтатели еще и получили практические навыки, причем с самого раннего возраста, чтобы они могли пользоваться, чтобы эти мечты потом не разрушались там, через какое-то там 20 лет там, или, как бывает, даже в 30 лет. Поэтому вот это абсолютно осознанно, что мы в каждом материале стараемся давать именно практические какие-то советы, чтобы молодой человек мог сам руками там, или головой все это ощупать, попробовать. Ой, второе я забыл вот спросить.
Какое оно вообще, вот на ваш взгляд, это поколение? Оно вам нравится?
Несомненно, все поколения хороши, конечно, по-своему. Но я считаю, что сейчас поколение действительно более практическое, на мой взгляд. И поскольку очень много, большой объем информации со всех сторон рушится на молодых людей, и немножко они начинают там путаться, но в то же время, поскольку они молодые, мозги молодые, они очень много воспринимают, впитывают как губка, и просто диву даешься, что вроде бы какой-то вот, не знаю, только что что-то где-то появилось, а они уже все в этом и уже все это знают. И это очень хорошо. Наша задача просто дать какие-то ориентиры и сделать эти ориентиры еще не просто вот практический совет, а чтобы это был еще и очень и красивый какой-то совет, чтобы воспитывать еще и эстетическое чувство в молодых людях, потому что с эстетикой тоже у нас в стране, кстати, не все совсем порядке, все здорово, да?
Скажите, а вот как все это согласуется с названием «Заяц»? Как вообще название возникло и что означает?
Да
я скажу, что меня лично оно ввело в страшное заблуждение. Я по секрету скажу, что у меня дома кролики живут. Я обрадовался, схватил журнал, раскрыл, а там волчья пасть оскаленная. Думаю, ну ничего себе, над зайцами издеваются.
Ну, знаете, название... Трудно сказать, как оно. Ну, как-то вот оно возникло и возникло, потому что очень тяжело называть детский журнал. Ну, не, ну там, скажем, в советские времена «Мурзилка», это понятно, там, для поколений советских детей, это более-менее. А здесь, ну, «Заяц» это такой все-таки достаточно русский бренд, наверное, на Руси. «Заяц» и «Волк». Кстати, мы зарегистрировали еще торговую марку тоже «Волк». Возможно, будем делать для более там таких... серьезных подростков.
Для 17-летних.
Да, 17-летних там какие-то такие же ребята, которые занимаются какими-то экстремальными видами спорта, вот что-то типа этого. Вот. Ну, зайчик, он с одной стороны и заяц, это очень милое такое, приятное, пушистое животное, а с другой стороны, действительно очень быстрое, очень умное, соображающее, хитрое. И поэтому, ну, собственно, я думаю, что тут все сплелось вместе и получилось такое название.
В России очень много и детских, и молодых. Ах, простите, прежде чем я задам вопрос, обратимся к мнению слушателя. Юрий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, первый номер, если его в киосках уже нет, в редакции можно приобрести? И последующий, если подписка?
Вообще, как распространяется?
Да, подписка есть, и распространяется он очень хорошо, очень, я не знаю, порядка 1500 точек в Москве, киосков и супермаркетов, и даже на заправках есть. Есть подписка, вы к нам напишите или зайдите к нам на сайт, это zaecmag.ru, и посмотрите там. А что касается первого номера, тут я, возможно, вас разочарую, потому что был, ну, действительно был распродан весь на корню, и я не знаю, если будет какой-то возврат, то, естественно, но я боюсь, что этого не будет. То есть посмотрите на сайте, на нашем. И...
Но материалы номера сохраняются же на сайте.
Материалы номера нет, сайт он не повторяет. Там, конечно, лучший материал мы там даем, но сайт он самостоятельной жизнью живет совершенно. Там у него совершенно другие задачи, другие функции. Но какие-то материалы там, несомненно, есть.
Ну, хотя бы так.
Игорь, о дальнейших планах ваших расскажите, пожалуйста. Вот тут анонс в первом номере, что во втором будет открыт целый ряд разделов: красота, здоровье, образование, учеба за рубежом и так далее. Что еще планируется?
Мы планируем буквально все. Это
все
действительно.
Сферы жизни.
Я, ну, если так грубо говорить, это действительно, это первый, наверное, я не знаю, как во всем мире, а в России это точно первый лайфстайл-журнал для детей и их родителей, что очень важно. И все разделы буквально там нашей, там, все темы нашей жизни там будут представлены. Но вот что касается именно второго номера и вот третьего, сейчас мы уже делаем третий номер, а второй выйдет буквально на этой неделе, 20 числа уже поступит в продажу. Там очень интересная есть рубрика «Тест-драйв», которую, вот, кстати, идя на встречу рекламодателям и следуя их советам, мы завели. Допустим, вот во втором номере там очень известный журналист московский Андрей Григорьев путешествует со своим сыном. Они взяли на прокат машину, именно семейный автомобиль, что очень важно, потому что в России, кстати, очень, насколько мы знаем, очень идут плохо продажи семейных автомобилей, в отличие там, от Соединенных Штатов Америки или европейских стран. А вот это, вот эти семейные ценности мы тоже хотим пропагандировать. И вот они вдвоем, сын и отец, еще взяли дедушку, они путешествуют, допустим, в Переделкино, в дом музея Чуковского. Там их встречает небезызвестный журналист, знаменитый Паша Крючков, который... собственно, с ними там проводит экскурсию. А вот в третьем номере уже это состоялось. Известнейшие наши телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац, они тоже на семейном, одном из семейных автомобилей, взятом на прокат, едут в «Звездный городок». У них трое детей, но там один совсем маленький, а вот двое детей с ними путешествуют. Они четвером смотрят, как там живут космонавты, как они там тренируются, едят космическую еду. В общем, вот это достаточно интересная рубрика. Вот именно пропагандирующая семейные ценности.
Ну вот да. Я вам мог бы рассказать много интересного про путешествие в Рыбинск на семейном автомобиле прошлым летом, но это уж как-нибудь в другой раз. Может быть, мы обсудим эту тему после эфира. Ну что же, самая интересная рубрика, на ваш взгляд, на коротке одним словом?
Самое интересное, ну, рубрика, в которой, конечно, выступают наши дети, это рубрика «Бутерброд». Бутерброд, ну, это на сленге. Вы знаете, что это такое? Это люди, которые носят на себе рекламные плакаты. Да. И вот наши, мы берем пару, девочка и мальчик, которые рассказывают о чем-то, почему девочка не курит, почему мальчик курит и так далее.
Спасибо, будем, Игорь, читать.
В гостях у программы «Читаем журналы» был Игорь Зотов, редакционный директор нового журнала «Заяц».
В следующем часе вы услышите программу «Мифы и репутации». Ее тема – ироническая психология. Вы услышите беседу с московским психологом Ольгой Малаховой, Ольгой Маховской, о мифах российской семьи. Итак, программа «Мифы и репутации» сразу после выпуска новостей.
Там, где у нас есть общие интересы, и мы можем работать вместе, мы можем добиться важных результатов.
Снег в Приморье шел 2 дня. Главный удар стихии пришелся на юг края.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План неприемлем потому, что нарушает основные принципы международного права, не уважает суверенитет Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. В свободный интернет.